Это прямой эфир программы «Новости». Меня зовут Сайхан Сенсаев. И вот о чем мы с коллегами расскажем сегодня в программе. Ночью российская армия выпустила 15 дронов по Украине, а утром в стране звучала воздушная тревога. Смотрите включение нашего корреспондента. Депутаты в Грузии рассматривают скандальный законопроект об иностранных агентах. У здания парламента в Тбилиси прошла акция протеста. Около 46 тысяч погибших и 3 миллиона вынужденно покинувших свои дома. Что происходит в Турции и Сирии спустя месяц после катастрофического землетрясения? Ну и сначала новость последних минут. Суд в Минске вынес приговор лидерам белорусской оппозиции. Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам колонии, Павла Латушко к 18. Их признали виновными в целом ряде преступлений, а именно заговоре с целью захвата власти, создание экстремистских формирований, возбуждение вражды. Тихановскую и Латушко судили заочно. Они покинули Беларусь. Светлана Тихановская уже отреагировала на приговор. Она пообещала, что продолжит делать все возможное, чтобы освободить политзаключенных и привести Беларусь к демократическим переменам. Подробнее об этом мы расскажем в эфире наших вечерних программ, а пока переходим к другим новостям. Украинские военные заявили, что прошлой ночью сбили 13 дронов-камикадзе, выпущенных армией России. А сегодня утром в регионах страны звучала воздушная тревога. С нами на прямой связи наш корреспондент Алексей Парадай. Вот, Алексей, привет. Скажи, есть ли подробности о беспилотниках и как на этот раз Украина пережила эту воздушную тревогу?
Приветствую, Сайхан. Ну, северные, восточные и центральные регионы страны оказались под угрозой авианалетов еще поздним вечером, а уже посреди ночи воздушная тревога звучала в Киеве. Как ты упомянул, из 15 запущенных дронов «Шахед» украинское ПВО сбило 13, куда попали и попали ли вообще еще два, не сообщается. В комментарии настоящему времени представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Россия поменяла тактику запуска беспилотников. Вот если чаще всего они стартовали беспилотники с юга, то сейчас больше чаще запускают с севера, потому что в приоритете остается Киев приоритетной целью и оттуда ближе. Вот как, например, этой ночью атаки производились с Брянской областью. Также Игнат объяснил нам, почему за такое продолжительное время, напомню, что суммарно в разных областях воздушная тревога длилась около 5 часов, было выпущено полтора десятка шахедов. Давайте послушаем.
Вони можуть літати навіть, я вам скажу, по кругу, отак от летіти. Можливо, один дрон буде дещо відволікати, так, а другий може там тим часом виконувати своє завдання. Як і ракети, так, вони можуть дещо повторювати рельєф місцевості для того, щоб притискати, дючись ближче до води, до речі, русла річок використовують для того, щоб бути малопомітними, а інколи взагалі зникати з радарів. Це теж доволі таки ускладнює роботу засобів протиповітряної оборони.
Ну а сегодня утром воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Она длилась 2 часа. На аэродроме в Беларуси, в Мачулищах, был зафиксирован взлет российского МиГ-31. Ну и вот, несмотря вот на эти все угрозы авиаударов, воздушные тревоги, это все не мешает Киеву традиционно принимать иностранных гостей. На этот раз Украину посетило руководство социал-демократической партии Германии. Политики встретились с представителями украинского Кабмина и Верховной Рады. Отмечу, именно социал-демократы призывали немецкое правительство сократить поставки оружия Киеву. Ну и уже год после начала российской агрессии против Украины, а представители этой политсилы все еще делают ставку на дипломатию. Сайхан.
Спасибо, Алексей Парадай, был с нами на прямой связи из Киева. Украинская армия, вероятно, проводит ограниченный тактический отвод своих сил из Бахмута. Это данные Американского института изучения войны. При этом аналитики подчеркивают, пока рано говорить о намерении ВСУ совсем уйти из города. Ну а так Бахмут выглядит с высоты. В институте изучения войны считают, что украинские силы отходят со своих позиций на восточном берегу реки Бахмутка. Она разделяет город на две части. Центр Бахмута находится на западном берегу. Таким образом, река создает естественную водную преграду для российских сил. Аналитики подчеркивают, что украинская оборона города стратегически логически обоснована. Ее цель в том числе – максимально истощить российские силы. Ранее глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что город практически окружен. В вооруженных силах Украины это опровергают. И говорят, что ситуация в Бахмуте под контролем. А вывод некоторых подразделений ВСУ из города там объясняют ротацией.
В городе в результате ротации были заведены свежие пополнения, подготовленные, мотивированные люди, которые осуществляют в том числе и штурмовые действия в отношении противника. То есть мы не находимся в состоянии исключительной обороны. Я бы назвал это так, активная оборона с ответными штурмами, которые осуществляют наши подразделения.
В Запорожье завершили разбор завалов дома, который был разрушен в результате российского обстрела. По последним данным, погибли 13 человек. Еще пятеро числятся пропавшими без вести. Спасатели сообщают, что среди жертв 8-месячная девочка. Она погибла со своей семьей. Разбор завалов продолжался 4 дня. 11 человек удалось спасти. Напомню, в ночь на 2 марта российские военные атаковали Запорожье из зенитно-ракетных комплексов С-300. Одна из ракет разрушила жилой дом в центре города. По данным спасателей, в результате атаки по жилой пятиэтажке было полностью разрушено около 10 квартир. Сегодня в Запорожье объявлен день траура по погибшим. Ну а Министерство обороны России отчиталось о поездке Сергея Шойгу в Мариуполь. Согласно сообщению, глава ведомства, цитата, «проверил работу военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры Донбасса». Конец цитаты. Шойгу на кадрах посещает медицинский центр, а также здание МЧС. Его строительство оккупационные власти завершили в ноябре. Минобороны также написало, что он посетил новый микрорайон из 12 жилых домов, однако на кадрах этого не было. Город был захвачен российской армией весной прошлого года, после осады в несколько месяцев. 90% зданий Мариуполя были полностью разрушены. По данным украинских властей, пострадали больше 2000 многоквартирных домов и 11 тысяч частных. Ранее независимые расследователи говорили, что оккупационные власти в Мариуполе сносят разрушенные здания, чтобы скрывать следы преступлений, поскольку в них оставались тела погибших гражданских. В результате российских массированных обстрелов и также уличных боев погибли, предположительно, десятки тысяч жителей. Однако точное число установить пока невозможно. Когда именно министр обороны России приезжал в Мариуполь, неизвестно. Украинские власти говорят, что это было 3 марта. Тогда же сообщалось о взрывах в городе, в которых обвинили ВСУ. Власти Белгородской области сообщили, что сегодня над регионом сбиты 3 ракеты. По словам губернатора, сработала система ПВО. Осколками ранен 1 человек, повреждены несколько домов и линии электропередачи вокруг города Новый Оскол. Информация о других последствиях обстрела пока уточняется. Оперативно проверить такую информацию в условиях войны невозможно. Но власти российских регионов, граничащих с Украиной, регулярно заявляют об обстрелах. В той же Белгородской области про обстрелы говорят почти каждый день. Недавно власти заявили, что с начала войны в их регионе погибли 25 мирных жителей. Министерство обороны Украины обычно обстрелы не комментирует, но напомню, что год назад Белгородская область стала одним из направлений, откуда российские войска и начали вторжение в Украину. Сейчас к другим темам. В Беларуси продолжаются задержания из-за диверсии на аэродроме Мачулищи. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». При этом сам факт этой диверсии власти страны до сих пор официально не подтвердили. Минск утверждает, что российский самолет А-50 не пострадал. Подробности расскажет Роман Васюкович.
Из-за атаки на военный самолет А-50 сотрудники КГБ в первую очередь преследуют тех, кого уже задерживали по политическим статьям в 2020 году и позже. Также, как сообщает издание «Наша Нива», силовики приходят и к владельцам дронов, страйкболистам. У них проводят обыски в квартирах и увозят на допросы в СИЗО КГБ. Практически сразу после атаки на самолет около Мачулищ появились блокпосты с военными. На выезде из Беларуси пассажиров отправляют на усиленный таможенный контроль. Силовики спрашивают о целях выезда за границу. В количестве задержанных настоящему времени рассказали в правозащитном центре «Весна».
Известно, что в субботу и воскресенье КГБ работали в Минском районе, забирали людей, которые, по их мнению, могли быть причастны к инциденту с самолетом на аэродроме Мачулище. Кто эти люди? Ну, прежде всего, по-моему, это люди, которые вот проходили базы с 2020 года по народному народной статье 23.34. Прежде всего проверяют их, потому что они уже внесены в базы, так сказать, неблагонадежных в отношении режима. Значит, известно как минимум о 10 задержаниях, но подробностей, к сожалению, пока нет.
Атака на российский самолет-разведчик произошла 26 февраля на военном аэродроме Мочулище под Минском. Ответственность за диверсию взяла на себя организация бывших силовиков «Байпол». Белорусские власти только через 4 дня прокомментировали произошедшее на аэродроме и заявили, что с самолетом все в порядке. Но, как рассказали изданию «Зеркало» на авиационном ремонтном заводе в Таганроге через несколько дней после диверсии, самолет с бортовым номером 43 поступил к ним на ремонт.
У парламента Грузии сегодня прошла акция протеста. Митингующие недовольны законопроектом об иноагентах, который сегодня снова обсуждали депутаты. И в Тбилиси работает наш корреспондент Звиад Чедлишвили. С нами он сейчас на прямой связи. Звиад, приветствую тебя. Расскажи, как проходила сегодня акция и какие еще подробности известны к этой минуте.
Добрый день. Акция проходила довольно шумно, причем шумно было не только снаружи у здания парламента, но и внутри. Сегодня, например, подрались в очередной раз, драка также была и на прошлых комитетских слушаниях, подрались депутаты правящей партии от оппозиции, после чего председатель, который вел заседание комитета, распорядился, чтобы охрана вывела этих оппозиционных депутатов, и уже слушание продолжалось без них. Я напомню, что в парламент внесены два законопроекта. Это закон о прозрачности иностранного финансирования и закон о регистрации иностранных агентов. Первый закон – это разработка, можно сказать так, грузинских депутатов, приближенных к правящей партии «Грузинская мечта». Они раньше и входили в состав этой партии, а затем вышли. И этот закон предусматривает создание реестра, где будут регистрироваться те неправительственные организации, юридические лица, чей бюджет как минимум на 20% состоит из иностранного финансирования. А что касается второго закона о регистрации агентов иностранного влияния, то, как утверждают правящие партии, это прямой перевод американского соответствующего закона, он же закон ФАРА, и они внесли его только для того, чтобы общественность могла сравнить и прийти к выводам, что грузинский законопроект якобы намного либеральнее и мягче, чем его американский аналог. Впрочем, оппозиция оба эти закона, всю эту инициативу называет попыткой внедрить российский опыт в Грузии с тем, чтобы ограничить свободу слова в стране.
Звиад Чедлишвили о протестах в Тбилиси нам рассказал. Спасибо, Звиад. В самопровозглашенном Нагорном Карабахе в эти выходные произошла перестрелка между местной полицией и азербайджанскими военными. Обе стороны сообщили об убитых и раненых. Инцидент произошел на участке горной дороги, ведущей в Армению. Баку утверждает, что их военные хотели проверить машину, в которой якобы могли везти оружие. А вот армянские полицейские настаивают, что просто ехали на службу, когда их машину обстреляли. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойва Клаар сразу же призвал к мирным переговорам между сторонами. Отмечу, что Лачинский коридор уже не первый месяц является причиной конфликтов. Больше 3 месяцев единственную дорогу между Карабахом и Арменией блокируют азербайджанские активисты, которые называют себя экологами. Ереван утверждает, что из-за этого в регион не поступает гуманитарная помощь и ситуация находится на грани кризиса. Ранее разблокировать дорогу от Азербайджана потребовал Международный суд ООН. Спустя месяц после 2 сильнейших землетрясений в Турции и Сирии пострадавшим все еще остро не хватает базовой помощи. Почти 3 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, которые были полностью разрушены, либо значительно повреждены. В некоторых регионах людям приходится выживать на улице при минусовых температурах с нехваткой питьевой воды и медицинской помощи.
Страдания невозможно описать ни словами, ни даже фотографиями. Ничто не может передать глубину горя и утраты, которые испытывают столь многие люди. Разрушения огромны, но такова же и реакция турецкого правительства.
Жители Турции обвиняли правительство Эрдогана в плохо организованной спасательной операции, а также в недостаточной гуманитарной помощи пострадавшим. Эрдогана обвиняют и в том, что причиной таких массовых разрушений стали коррупция и так называемые строительные амнистии. По ним застройщики могут не платить штрафы за нарушение норм безопасности на стройках. В зонах, пострадавших от землетрясения, также такие амнистии получили застройщики 75 тысяч зданий в Турции. А на северо-западе Сирии, где и до землетрясения из-за военного конфликта гуманитарные нужды были на рекордно высоком уровне, по данным ВОЗ, ситуация критическая. Он призвал стороны использовать общий кризис в качестве основы для мира. На этом пока все новости. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
Итак, Берлин, накануне нашей премьеры с тобой, и премьера это ведь для зрителей, а профессионалы уже фильм смотрели многие, и вот пошли первые отзывы, я решил с тобой поговорить для моих зрителей на настоящем времени, и с собой поговорить тоже, потому что появились вопросы от журналисты, которые берут у нас такие бесконечные интервью, и среди этих интервью уже появляются вопросы-упреки, а не слишком ли вы жестко, ребята, показываете войну, не слишком ли вы нас напрягаете? Одним словом, насколько мы правы, или по-прежнему ли мы правы, что мы именно так сделали этот фильм?
Мне кажется, несправедливо. Несправедливо, они говорят по отношению к ним, несправедливо в чем? В том, что они видят то, что видят многие в Украине, то, что мы можем, конечно, просто там писать количество потерь на бумажке или все превращать в цифры, но по факту за каждой цифрой кроется подобная история. И это не просто статистика, не просто цифры. И если они считают, что мы жестоки по отношению к ним, к зрителю, ну а реальность, она вообще такая не очень мягкая.
Нет, ну подожди, давай я попробую выступить. Мне это сложно, потому что я убежден, что мы сделали правильно, да. Но я попробую стать адвокатом дьявола. Ну, в конце концов, вы делаете кино, вы два художника, вы могли бы найти художественные образы, которые в нас рождали бы не меньшую эмоцию, не меньший, может быть, ужас, но не предъявляли нам эту войну в ее открытой как бы жестокости. Ну, так сказать, знаешь, есть такое понятие в кино, я, кстати, его зрительски люблю. Отраженный эффект. То есть не буквальный эффект, а как бы ужас через там глаза смотрящего, через там мать, на глазах которой там, вот в конце концов знаменитые примеры у Эйзенштейна, когда крестоносцы бросают там, по-моему, в костер или куда-то младенца. И мы не видим, то есть мы видим, как крестоносец заносит младенца над этим там кострищем, а затем мы видим глаза обезумевшей матери и следующий склик. То есть сам момент ужаса мы не видим. Вот, может быть, об этом идет речь у наших оппонентов?
Это же крестоносцы, это же было давно. Они, наверное, снимали на 8-миллиметровую пленку. В общем, мне кажется, что если... Во-первых, там нет шок-контента, но вот объективности ради, какие-то ненужные вещи, ну, они не вставлялись просто в этот фильм, вставлялось вот ровно столько, чтобы погрузиться и понять. Мне кажется, если я человек не военный абсолютно, просто с боевым опытом, вижу это все своими глазами, мне кажется, как-то несправедливо по отношению к остальному миру, что они, я это вижу, а они это не видят. И, конечно, в своей наивности восприятия они могут задавать какие-то наивные вопросы. Но, мне кажется, когда мы все видели одно и то же, тогда у нас есть какой-то питгрунт, фундамент, чтобы обсуждать уже какие-то более конкретные вещи. И, мне кажется,
нет,
тогда
нет, не нет, может нет. быть. Но упрек-то мы получаем в том, что а зачем нам это видеть? Мы сострадаем, мы сопереживаем. убиваем, мы собираем донаты, мы даем танки, мы выделяем там часть своего бюджета. Мы делаем многое для того, чтобы эта война остановилась, чтобы Украина победила. Мы на стороне добра. Мы на светлой стороне. Зачем вы нас втягиваете вот в эту, вот в это говнище войны? Мы же уже с вами. Зачем же нас еще шокировать?
Нет, мне кажется, как-то мы уже с вами. Это мы пахали я и трактор. Я такой почитал о чем-то. Я очень переживаю, но не хочу об этом ни слышать, ни видеть, потому что это тяжело, потому что это сложно для восприятия. Мне кажется, что это несправедливо по отношению к украинцам, что, да, я понимаю, может быть, люди таких нежных, душевных конструкций не готовы воспринимать реальность, но если мы не понимаем, как выглядит реальность, то о чем мы можем тогда говорить? Тогда и вопрос поддержки танков, самолетов, это все очень абстрактно. А надо ли? А может, все-таки не надо? А может быть, надо как-то по-другому? А может, надо разговаривать? Но мне кажется, вот когда ты видишь, как это выглядит, что это не просто какие-то цифры, не просто какие-то говорящие головы, которые рассказывают какой-то тяжелый экспириенс, а ты видишь своими глазами, как это все, что такое война в 21 веке. Мне кажется, просто это очень тяжело воспринимать человека. Конечно, мы прячемся от каких-то тяжелых потрясений.
Нет, но по свидетельству тех, кто уже был на первых индустриальных показах, люди буквально закрывали, ну, как бы голову втягивали в колени. Ведь это раз видеть уже нельзя. Это уже, так сказать, ну, остается с людьми, поэтому практически все... И те, кто очень хорошо нашу картину с тобой принимает, и те, кто задают эти вопросы. Кстати, никто не сказал, что картина плохая. Но мы ни у кого и не спрашивали. Они как бы задавая эти вопросы, и вопросы ведь есть еще, я потом об этом тебя спрошу. Они все говорят о том, что они не могли спать после фильма. То есть, что этот фильм к ним возвращался. И, ну, как бы, получается, люди, которые ни за что, ни просто нами лишаются сна. Но вот правы ли мы?
Мне кажется, все-таки это какой-то этап взросления. Взросления не только у украинской нации, но и, но и других стран, людей. То есть опыт, он далеко не дается. И только понимая, как это выглядит, что это такое, какой оно на вкус, мы можем принимать какие-то решения. Опыт не дается легко. И вот взросление тоже. Это эволюция человечества.
Ну, то есть мы насильно людей пропускаем через этот опыт. Кстати, ведь Берлинский фестиваль, на котором, ну, только на моей памяти были показаны картины с достаточно шокирующим контентом, Берлинский фестиваль как бы разрывал границы допустимого и предлагал, ну, и сцены насилия, и впервые картина игровая с как бы натуральным сексом между актерами, не парой, был показан тоже в Берлине. То есть он как бы нарушает стереотипы, он нарушает границы допустимого. И при этом впервые, по-моему, Берлинский фестиваль, ну, по крайней мере, насколько мне известно, перед фильмом, а в данном случае перед нашим фильмом, ставит титр от себя, от фестиваля, предупреждающий зрителя, что их ожидает, как они это формулируют, сцены реальной войны. Будьте осторожны, вас ожидают сцены реальной войны. Но, может быть, это какая-то юридическая форма, потому что, в принципе, когда человек сидит уже в зале, достав билет, а билетов на 6 показов уже нет вперед, то есть у нас sold out на все показы, значит, ты уже получил этот билет. Мне звонят и пишут там друзья из разных стран, там из Лос-Анджелеса, помоги с билетом. Отвечаю, не могу помочь, нет билета. Значит, если человек уже сидит в зале, он не уйдет. Его это предупреждение, ну, как бы так, мертвому припарке.
Ну, может, он думает, да ну ладно, но это будет как-то, может быть, легче. Не, я, на самом деле, я так не считаю. Я не считаю, что это сильно шокирует. Вот. Оно как бы заставляет погрузиться, но я не считаю, что это шок-контент. Ну, то есть просто кто-то так считает, я так не считаю. Вот мы с тобой, когда работали в Праге, делали цвет в студии UPP. До этого в этой же студии делали цвет игровой картины «На Западном фронте без перемен». И мы с тобой смотрели эту картину. В этой картине очень много жестокости и очень много, ну так назовем, брутальной реальности войны. Но все мы, смотрящие и как бы переживающие эмоцию, глядя эту картину, мы подсознательно все равно понимаем, что это актеры, что это грим, что это варенье малиновое, так сказать, льется у человека из груди, а не кровь. Вот насколько действительно документальное кино имеет право на то, что ну, как бы более комфортно, что ли, в игровом кино.
Мне кажется, есть такой военный фильм «Игровой, иди и смотри». Абсолютно тяжелый, но абсолютно потрясающий фильм. Можно ли назвать его легким? Можно ли назвать его, что он ну, значительно тяжелее, чем на Западном фронте? Значительно, на Западном фронте без перемен. Мне кажется, мы просто все долго... Весь мир очень долго жил в какой-то мягкой ракушке с мягкими стенами, и его старались не травмировать, чтобы он ни в коем случае не нервничал больше, чем это необходимо. Но мы тоже вообще так хотим в Украине.
Ты знаешь, фильм «Иди и смотри» вышел тогда, когда я учился в Абдике. И я помню прекрасно, как я его смотрел первый раз, и признаю, что меня фильм, ну, возмутил, может быть, не точное определение, но меня точно резануло. Сцена, когда, я не помню там в каком контексте, там как-то камера заходит за сарай, и мы видим гору трупов. Гору трупов, по-моему, обнаженных даже трупов, или, так сказать, полуобнаженных. И я, понимая, уже будучи, так сказать, на каком-то курсе киноинститута, я понимал, когда я это видел, что это массовка, которая пришла, приехала на автобусе. А потом их, так сказать, там кого-то одевали, раздевали, укладывали, делали из этих человеческих тел вот эту композицию горы трупов. И меня это резануло. И мне показалось, что это, ну, too much. Ну, в общем, такой, как бы, не то чтобы натурализм. Вот когда я вижу кадры, хроники, впоследствии там Холокоста, концлагеря, когда вот эти знаменитые кадры, трактор, который, так сказать, загребает тела и сбрасывает их в яму. Ужасные, ужасающие кадры. Но у меня нет с этими кадрами какого-то нравственного противоречия, потому что я понимаю, что это документ. А когда я вижу в игровом кино, вот по сути, то, вот если бы я увидел в игровом кино такой кадр, вы, наверное, все его видели, вы знаете эти кадры, трактор ковшом загребает человеческие тела. Если бы я такое увидел в игровом кино, я был бы возмущен. То есть в документальном кино, в факте, в хронике, в летописи это бесспорно. В игровом нет. Поэтому наоборот, что ли?
Ну, мне кажется, все очень индивидуально. Это ваш взгляд на то, что дозволено, что не дозволено в игровом кино. Документальные фильмы – это просто про жизнь, про то, как это выглядит. И мне кажется, что если мы говорим конкретно за съемки на войне, и когда трясется камера, когда ты куда-то бежишь, когда что-то происходит, людям нужно воспринимать реальность такой, как она есть, а не такой, как им представляют через рекламу на телевизоре или какие-то выдуманные абстрактные миры. Вот такая она реальность. Мы можем с этим соглашаться, не соглашаться. На тот момент, что Берлинале отобрал наш фильм в конкурсную программу.
С игровыми картинами.
Безусловно. Говорит только о том, что чем это говорит? О чем это говорит, мы узнаем сегодня, ровно год начала полномасштабной войны. Ровно год назад Женя, взяв в руки мобильный телефон, развернув его на себя, обратился к зрителю, начав историю фильма «Восточный фронт». Через два дня мы узнаем, что скажет жюри по поводу нашего фильма. Наверное, будут выходить какие-то рецензии. Ну и, наверное, вы тоже, у вас тоже есть какая-то точка зрения на сей предмет. Ну а пока Берлин, красные дорожки, очереди на фильмы. Вот, между прочим, вот этот вот медведь впервые в истории фестиваля приобрел новые цвета. Он стал жовто-блакитным. Никогда Берлинский фестиваль такого не делал. Это, ну, это не то, чтобы там мир перевернулся, но это какая-то такая тоже деталь уважения, понимания, поддержки, сочувствия, соучастия. И ну, главное, что действительно ты понимаешь, что вот пока мы так бродим по этой дорожке, там в Украине реально идет война.
We brought a flag with us. The flag was given to us from our friends who are now, today, they are in Bakhmut fighting. We are fighting today in the information front, but there's still an actual real front in Ukraine.
Мы же приехали сюда не походить по красной дорожке и поулыбаться журналистам. Мы приехали с конкретной какой-то миссией доносить информацию, показывать. И это не просто типа какие-то абстрактные люди, которые там что-то где-то читали, и поэтому они эксперты. А мы привезли конкретную картину. У нас своя миссия. Ну, каждый делает, мне кажется, на своих местах максимум, что он может. Исходя из тех навыков и умений, которые ему присущи. Вот так и мы. Как бы у нас здесь миссия. И вот пока люди ходят по красной дорожке, у нас будет наша премьера. И посмотрим, что будет потом.
Реальное кино на канале «Настоящее время» с красной дорожки Берлинского фестиваля 2023 года. Годовщина войны России против цивилизованного мира.
Полномасштабной войны.
Ну, конечно, полномасштабной войны, понятно, потому что в 2014 году не все как бы проснулись и поняли, что мир поменялся. Но
зато, мне кажется, теперь, вот за вот это время, когда не каждый понял, кто-то спрятался, спрятал голову в песок и считал, что этого не касается, но оно коснулось каждого, и это говорит только о том, что как бы ты ни прятался, как бы ты ни старался не замечать чего-то, оно все равно тебя догонит и ударит еще больнее.
За сим все.
А прямо сейчас приготовьтесь к наслаждению от документального кино. Да, потому что это документальное кино, в том числе и фильм «Кабаре». И его героями является этнохаус-группа, есть такое, из Украины. Вы увидите абсолютно очаровательных, талантливых, свободных украинских женщин, которые представляют удивительный музыкальный перформанс, я даже не знаю, ну, это вообще абсолютно отдельная история, что такое дата Браха. Если вы вдруг не были на их концерте, я думаю, после этого фильма вы будете искать в афишах ваших городов. Девчонки, девушки, красавицы путешествуют по миру сейчас с гастролями и показывают истинную, свободную, прекрасную Украину. Я был не раз на концерте даты Брахи. Первый раз я с ними познакомился на открытии фестиваля «Доку Дейс» в Киеве, потом был в Одессе на Одесском фестивале, на Потемкинской лестнице они выступали, такой open-air концерт. Одним словом, наслаждайтесь. Фильм «Розы», заявлено фильм «Кабаре». Реальное кино на канале «Настоящее время».
Розы, розы, has done. Roses have thorns and silver fountains mud. Clouds and eclipse stain both moon and sun. And love some can careless and sweet as bud. No more be grieved at that which has done. Roses have thorns and silver fountains mud. Clouds and eclipse stain both moon and sun. And love some can careless and sweet as bud.
Не знаю.
Я сухой дух, это все из России. Красиво сидит Таня. Люди, сухой дух, вы как вырежете, так и будет.
Когда костюмчик сидит, оно же всегда приятно.
Да там не будет видно вообще, мы тут уже такие
вывалены.
Чуть-чуть подержать ритм, чтобы собрать публику, типа, чтобы все заткнулись, сосредоточились, и потом пошел к Тане.
Расслабься. Все нормально, я все очень красиво. Правда, я не буду. Это лучше, чем
правда. Сейчас Влад придет.
А, да?
Ну, супер. На минутку.
Усы.
Трусы, ребята!
Господи, кто уже трусы потерял?
Кто без трусов?
Кто выйдет?
Да, Семен, наверное.
Да я в трусах.
Трансформаторная будка.
Подошел я на минутку.
Вы начинаете ритм, чтобы публика собралась.
А, интро.
Интро такое небольшое, где-то секунд.
У нас было тогда минуты 2-3 это делать.
Не, ну сейчас можно делать минуточку. Все здесь тусуются, поэтому.
Ну, почувствую, короче, поймем.
Акторы, після того, как выйдем за сцену, мы разбегаемся, куда обратно чи співати, мы декілька писали, мы
им надо одеться.
И выходим.
Белое надо перейти.
Не исчезаем.
Да, не исчезаем.
Все-таки Дах Дотерс.
Помогите!
Так как я летаю редко, но метко с Дах Дотерс, у меня все виолончели побиті.
Здравствуйте.
А как это я на шляпу не могу одеть наушники? Ще придеться шляпу знімати.
Буває таке, що я приходжу на концерти там. Ні, на сьогодні у нас нова пісня, ну і...
Ага. О, не знаю, що за услові. У слові ні ніяких звізда та шляпи.
Яка тональність?
О, це шляпа. Шляпа йде. Ось сюди. Шучу. Что я не шучу? Сейчас я шучу.
Стресс – это жестко. Такие ситуации на сцене.
Але ж робиш вигляд, що все нормально. Зараз. А ось так от грають рок-музиканти.
Це нормально. Ми ж всі на одній території виросли. Ми всі з театру, з одного. У нас один режисер.
Ой, не працюю. А, він верхній, самий.
Влад – людина без музичної освіти. Він взагалі фізик у нас. Але відкрив для мене тако весь світ. І я така сіла в космосі просто.
Увага!
Цвіточки виложили, отошли, потім ложили.
Ребята, ще дуже важлива штука. Давайте все-таки придерживаться вот этого. Не сідати. Так? Ну я не тебе, я вам... Не, ми всі так сидимо все время. Це наш закон.
Я була б взагалі би не я. Я була б інакше, якби я випадково не потрапила в театр.
Візьми найважливіший.
Візьми.
Листи.
Візьми.
Все, що зможе сама нести.
А ще диви, що буде завтра. Завтра буде, знаєш що? У повний місяць 21.12.
Візьми рушники, ікони, срібні ножі, дерев'яні розп'яття і золочені муляжі.
Українці, вони почитають
зростати разом з нами. Ми ростемо, вони ростуть.